Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ну, действительно, как-то так начинается наша передача «Своя колокольня» в эфире «Радио Теос», которому я бесконечно благодарен за возможность выходить в эфир. И, конечно, всем вам я благодарен за поддержку, потому что если бы не ваша помощь, то мы бы, наверное, просто уже давно бы не работали. Так что спасибо всем, спасибо Теос, и начинаем нашу передачу. Напоминаю, что передача выходит в прямом эфире. И сегодня 24 мая 2017 года, и, соответственно, сегодня среда. И до 12 часов дня, то есть не до 12, почти до 12, мы будем с вами вместе здесь, в студии «Радио Теос». И для того, чтобы быть вместе и обсуждать вместе наболевшие вопросы, то есть обсуждать наболевшие и задавать друг другу вопросы и получать друг от друга ответы, для этого есть телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Кроме того, предлагаю тем, кто не хочет звонить, но любит писать, то, пожалуйста, на сайте teos.fm есть такая кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос», и ваше сообщение тут же появится у меня на экране. Поэтому буду признателен за общение с вами. Ну и для тех, кто пользуется программами Viber и WhatsApp, то для них есть еще один телефон +7 977 850 09 96. Так что впереди у нас почти 50 минут, ну и начнем, потому что сегодня мы говорим о... Сегодня день славянской письменности и культуры, мы сегодня вспоминаем Кирилла и Мефодия святых. И день-то, конечно, серьезный, потому что я когда вообще, в принципе, задумался о том, что это за день такой, подумал вот о чем. Сейчас в мире идет такая реальная холодная война против всего русского. И в том числе, конечно, против русского языка. Во всяком случае, то, что на русском языке, это, в общем, вызывает либо какое-то ослабление, либо какие-то насмешки. Я тогда подумал о том, что же такое русский язык. Вспомнил я и господина Луначарского, который еще во времена царствования господина Ленина предлагал и так настоятельно предлагал русский язык убить и ввести вместо русского языка латинские буквы. То есть, ну, можем себе представить, то есть просто мы бы писали так, как мы пишем, там, скажем, латинскими буквами свои пароли в интернете или еще где-нибудь. Вот так был бы, наверное, был бы интересный русский язык. И мне кажется, что в этом случае интересно звучали бы какие-нибудь цитаты из наших великих писателей, ну, таких как, я не знаю, например, там, скажем, Белинский, звучал бы так, что «русский язык – один из богатейших языков в мире, и в этом нет никакого сомнения». Наверное, звучало бы это так, во всяком случае, всем легко было бы читать. Но действительно, Белинский писал, что русский язык – один из богатейших языков в мире, и в этом нет никакого сомнения. Ну, каждый раз, когда я слышу «никакого сомнения», мне тоже хочется поспорить, во всяком случае не поспорить, а во всяком случае усомниться или, не усомнившись, задать вопрос, а почему же все-таки без сомнения русский язык один из богатейших языков в мире? Ну, если бы мы знали языков 10, каждый из нас, то мы сейчас могли бы в честном филологическом кумите собраться и попробовать обсудить то или иное. Но действительно есть в русском языке такие непереводимые вещи, это слова такие, как, например, ни на один язык не переводится слово «тоска». каждому русскому языку, каждому русскому человеку понятно это слово, слово «тоска». Ни на один из языков невозможно перевести слово «пошлость». Нет такого понятия нигде, кроме, как в русском языке. Но, честно говоря, именно слово, наверное, слово «пошлость» сейчас более всего подходит к той культуре, которая насаждается в нашем обществе, думаю, что с целью убийства русского языка и русской культуры вообще. Спорьте со мной, пожалуйста, для этого есть телефон 8 800 333 1706. Русский язык, мы его сейчас не просто портим, мы его уничтожаем. Вот знаете, что сейчас я вот посмотрю, значит, как тут Данил Гранин оказался, считает, что мы вообще, в принципе, идиоты, если мы так относимся к русскому языку, и это пошлость, как бы сказать, превращающая язык в не язык, а в язык смс-ок, это, конечно, просто ужас. Но, с другой стороны, встречаю я на просторах интернета и такую позицию, что с самого начала просветительские всякие писатели, просветители и прочие считали, что нет такого понятия, как русский язык, нет понятия, как русская культура, а существует некое действительно понятие, как культура вообще, и нельзя ее делить на там русскую, немецкую, французскую и так далее. Я так подумал, что, в общем, в принципе, это тоже можно обсудить. Но вот, знаете, если вспоминать все-таки сейчас день славянской письменности и культуры, я так подумал, что же такое славянская письменность и культура? Ведь не было такого языка в течение реально долгого времени, потому что русская письменность и культура – это все-таки 862 год практически. Из Болгарии, в общем, со страшными трагедиями связанная история с Кириллом и Мефодием. И об этом, конечно, тоже расскажу. Но смотрите, какая штука. Как интересно повторяется история. Вернее, не повторяется, а как она интересна. Может быть, и повторяется. Смотрите, Кирилл и Мефодий практически свою жизнь закончили в изгнании. Кирилл умер в 42 года от того, что... практически за то, что они сделали, они были подвергнуты чрезвычайно сильным гонениям. И от невыносимого этого гонения умер Кирилл. Через некоторое время Мефодий. Слава Богу, что они успели перед смертью, практически Кирилл перед смертью принял монашество. До этого он был Константин, которого звали Философ. И Мефодий тоже был не только монахом, но еще и архиепископом. Но за то, что они сделали, они не были обласканы властью. Ой, какие вы молодцы! Нет, понятно, что за все, что делается во имя Господа, наверное, часто, очень часто превращается в такие гонения, что просто невозможно. Но ведь если бы это было во времена какого-нибудь Нерона или Диоклетиана, а ведь это же было уже в то время, когда христианство было абсолютно официальной религией. Но знаете, еще об одном скажу. Представим себе сейчас вот общество. Например, Советский Союз, не только, кроме своего вооружения, чем еще пытался воздействовать на Запад? Неся идею коммунизма, понимаете, построение коммунизма. Запад и Соединенные Штаты пытались воздействовать на мир с помощью либеральной демократии. Понятно, что сейчас, например, мы транслируем там определенную позицию по поводу вот русской культуры и, соответственно, привнесение русской идеи в мир. В ответ мы тоже получаем определенное. И война, кроме как война оружия, она-то на самом деле ведется прежде всего на уровне культур. И либо это война, либо это взаимодействие. Знаете, святейший патриарх Кирилл совсем недавно на богослужении, когда прибыли мощи святителя Николая, он сказал о том, что он верит в то, что когда-нибудь христианские культуры будут объединены и будут вместе. Но считает он, что для этого, конечно же, нужно, чтобы Дух Святой объединил нас всех. Конечно, понимаю, что и сейчас можно было бы именно так уповать на объединение всех наших культур с помощью Духа Святого. Но вот представим себе общество, которое считает, что язык, на котором оно говорит, это общество не имеет возможности на этом языке, ну, скажем, молиться. Ведь смотрите, какая интересная вещь. До Луначарского, еще во времена Кирилла и Мефодия, там была интересная штука. Ведь в чем их обвиняли? В том, что на этом языке, на славянском языке, нельзя молиться Богу. Можно молиться на трех языках. Это на золотой, так называемой, латыни. Это на еврейском языке и, соответственно, на греческом. И только на трех языках. А все остальные невозможно, потому что это, значит, как бы оскорбляет Бога. И я тогда подумал, действительно, как интересно, мы же сейчас можем не только молиться на русском языке, читать священные писания на русском языке, читать богослужебные книги на русском языке. Мы можем на русском языке читать то, что было в течение многих лет и практически веков закрыто от нас. И тогда я тогда вот и думаю, что именно тогда, наверное, и появилось понятие русская культура. И если русская культура не связана с возможностью молиться на русском языке и читать на русском языке, то тогда, наверное, нельзя говорить вообще о феномене русской культуры. Знаете, вот я назвал нашу сегодняшнюю передачу «Культура без культурия», потому что у нас есть всегда выбор. Мы можем считать себя культурными людьми, при этом, при всем петь какую-нибудь песню «Джага-джага», «Пуси-пуси» и что-нибудь еще подобное. Но об этом хорошо говорили еще в свое время. Ну, знаете, вот ведь в свое время у нас не было, например, светской литературы. Была только религиозная литература. В 17 веке появилось житие протопопа Аввакума, первая практически светская книга, хотя ее нельзя назвать в чистом виде светской, но нельзя назвать религиозной, потому что протопоп Аввакум, житие протопопа Аввакума написал сам протопоп Аввакум. Ну а дальше у нас были великие светские писатели, Фанвизин, там, Державин и прочее. Но вот в комедии Фанвизина «Недросль» там вот показано два мира, мир поместных дворян невежд, то есть мир бескультурия и злонравия, и дворян культурных, просвещенных, мир благонравия. И там есть, конечно, если кто помнит, помещица Простакова, ее муж, сын Митрофан, Скотинин, не могут они понять ни Стародума, ни Правдина, ни Милона. И вот бескультурие, непросвещенность, грубость лексики, лень, склонность к пустым занятиям – вот таковы характерные черты представителей старого и молодого поколения Простаковых. Но вот на примере этой семьи читатель убеждается, что невежество и бескультурие способны прогрессировать от поколения к поколению. Ну и пример в этом случае. По Стародуму есть три разновидности людей. Просвещеннейший умница – непросвещенный, но обладающий душой, непросвещенный и лишенный души, И вот Митрофан Простаков и Скотинин принадлежат к последней разновидности, то есть непросвещенные и лишенные души. И вот Фонвизин считает, что невежество, непросвещенность, неразвитость ума, невоспитанность и грубость чувства могут стать источниками погибели человеческой. И вот теперь, понимаете, когда мы относим, ну, таких писателей, как Фонвизин, к уже, ну, такому мертвому поколению, к мертвому языку, ну, кто из вас знает, помнит Фонвизина? Только, наверное, наши дети сейчас уже не изучают в школе Фонвизина. Но мысль, она сама по себе замечательна, что неразвитость ума, невоспитанность и грубость чувств могут стать источником погибели человеческой. Еще очень интересно, вспомним «Горе от ума». Там Фамусов, Скалозуб, по мнению Скалозуба, учение по книгам вовсе надо прекратить. Фамусов сравнивает книги со злом, которое надо пресечь и сжечь. Старуха Хлёстова в своих речах выражает полное недоумение по поводу пансионов школ и лицеев. Преклоняясь перед французской культурой, московское барство к родному культуре и языку относится с презрением и даже общаются в основном на французском языке, забывая свой родной. И в одном из монологов Чацкий говорит, что французик из Бордо, приехавший в Москву, не нашел здесь ни звука русского, ни русского лица. Ну, действительно, можем еще вспоминать и Гоголя, наверное, еще вспомним сегодня, и, наверное, вы какие-нибудь примеры приведете. Но, опять-таки, заострю на ваше внимание и, опять-таки, подумаем о том, что же происходит с нашей культурой, почему русский язык превращается в нерусский язык. Причем самое интересное, что когда встречаешь такую позицию, что давайте законодательно запретим обращение иностранных слов в русском языке, это кажется, ну, в общем, в принципе, ну, абсолютной ерундой. Потому что, ну, невозможно заставить человека быть культурным. Невозможно сказать, что администратор, менеджер или, там, скажем, управленец, ну, скажем, все это одно и то же, но при этом мы часто, в наше время, часто встречаем набор таких слов, когда начинаешь просто как бы вспоминать, а на каком языке мы говорим. Английский язык, ну вот у меня вот дочь, например, она по английскому языку за год получила 5, по немецкому получила 5, а по русскому она получила 4. Я вот думаю, неужели она знает немецкий и английский язык лучше, чем русский? Понятно, что нет. Но интересно другое. Если наша забота об изучении русского языка стоит на действительно высоком уровне, на высокую планку мы перед собой ставим, и мы хотим, чтобы русский язык стал действительно выразительным наших мыслей, то тогда, наверное, действительно имеет смысл его изучать. Либо превращать его, помните, было такое время, когда мы говорили на называемом албанском языке, авторжот и прочее. И как-то раз несколько лет назад мы на эту тему говорили, и в том числе кто-то из наших радиослушателей прислал сообщение по поводу того, что авторжот и прочее, албанский язык, это очень правильная вещь, потому что это протест против засилия, превращения русского языка в непонятно во что, и поэтому это как протест. И после этого написал мне на чистейшем, прекраснейшем русском языке хорошую очень фразу. Я был очень удивлен тому, что это не язык плебса какого-то, а это действительно реальный протест. И поэтому в нашем современном состоянии русский язык превращается в идеологический инструмент. И нам с вами на эту тему, в общем, в принципе, имеет смысл подумать. Смотрите, как интересно писал, например, Проспер Мериме. «Русский язык – язык, созданный для поэзии. Он необычайно богат и примечателен главным образом тонкостью оттенков». Но действительно, тут много можно вспомнить. Кто-то, я помню, пытался перевести на английский язык «гений чистой красоты». Попробуй-ка переведи. «Гений чистой красоты». Так. Так, Лена пишет. Очередная попытка в духе Задорнова доказать, что мы круче остальных. Это что, комплексы какие-то? На протяжении многих веков русский язык впитывал иностранные слова. Это нормально. Вы еще на Толстого наедьте из-за обилия французского языка в «Войне и мире» и еще. Тоска – это пошлость – это… Понимаете, опять-таки, вот пошлость – это платитюд. Это, понимаете, это не пошлость, это совсем… Совсем другая вещь. О какой непереводимости вы говорите? Смиритесь с тем, что русские не лучше и не хуже других. Родиться русским – это еще не достижение. Очень интересная мысль. У нас телефонный звонок. Очень интересная мысль. Родиться русским – это еще не достижение. Спорить-то, в общем, с этим невозможно. Слушаю вас. Алло.
Здравствуйте. Меня зовут Владимир.
Да, Владимир.
Хотелось бы, совет у вас взять, да. Вот юзер, мы вообще юзер, да. Uh-huh. А на русский-то пользователь тоже как-то вот, а можете предложить какое-то такое слово, такое более грамотное русское слово? Uh-huh. Не пользователь, а вот как вот юзер вот, перевести uh-huh. более такое?
Ну, вот видите, это, наверное, все вот можно к Лене обратиться. Пользователь, по-моему, в общем, все просто. Но дело в том, что ведь, опять-таки, чем хорош и интересен русский язык, мы можем иностранное слово взять и использовать его в совершенно другом качестве. Ведь, смотрите, у нас ведь юзер, это, то есть пользователь, не имеет эмоциональное и такое как бы отношение к этому человеку, как компьютерщик относится к юзеру, как это юзер. Это уничижительное такое обращение. И в этом случае понятно, что в этой среде это слово понятно, и, в общем, с ним все в порядке. А другой разговор, что, конечно, в обычном языке людей, которые не занимаются компьютерами, наверное, здесь… Слово «юзер» нам, опять-таки, ни о чем не говорит. Мы, наверное, будем использовать всякие такие слова, но, знаете, мне кажется, что они совершенно спокойно, отомрут, что называется. Потому что, смотрите, мы говорим, вот у нас есть слово «компьютер», да, но все практически сокращают его и говорят «комп». И, более того, склоняют его там, на компе, у компа, к компу. И так далее. То есть это слово уже стало одним из употребительных слов русского языка. Но это, опять-таки, у нас есть русский язык там, литературный, русский язык, на котором говорят одни люди, и есть русский язык бытовой, тот бытовой язык, который используют, например, смотрите, мы сейчас, когда люди говорят «позвонит», у большинства людей это уже не вызывает никакой реакции. «Позвонит» и «позвонит», и говорят о том, что язык должен изменяться и так далее. Был такой в свое время человек Бачурин, он специально по этому поводу смеялся и говорил, что где вы брали арбузы, брали их в магазине, ложили их в портфели. И поэтому даже тогда, еще в начале 70-х годов, эта проблема волновала всех. Поэтому я не буду переживать за слово «юзер» в сленге. Так же, как и не буду говорить человеку, который живет в Мурманске, что нужно говорить «компас», а не «компас». Я не буду на эту тему говорить, опять-таки, военным морякам, что нужно подавать рапорт, а не рапорт. Это сленг, это нормальный их сленг. Но это не значит, что нужно всем говорить рапорт, договор, магазин, молодежь, портфель или еще как-нибудь?
Толерантность.
Ну, тоже, вот смотрите, тоже очень, очень интересное слово, потому что толерантность все-таки вошло в наш язык уже не просто как, скажем, терпимость, а толерантность – это более широкое значение, более широкое употребление уже в такое, ну, действительно, в более широком смысле употребляется это слово «толерантность».
А у меня соседка спрашивает меня, что же такое еще толерантность? Я говорю, да это терпимость.
Ну, терпимость, да, правильно. Вот в этом случае, понимаете, если мы исключаем вот в общении между собой, мы исключаем определенные слова. Ну, смотрите, Владимир, вы наверняка не употребляете слов из табуированной лексики. Вы не ругаетесь матом, короче говоря.
Ругаюсь.
Ругаетесь, да?
Ну, когда в танки играю. Я боюсь, что соседи милицию вызовут.
Ну, я, в общем, как бы не рад этому. Но, тем не менее, вот смотрите, огромное количество эмоций в русском языке могут быть выражены набором табуированных слов. И вообще табуированная лексика может выразить огромное количество. И причем самое интересное, что одно и то же слово может означать абсолютно разные оттенки смысловые. Понимаете, это удивительная совершенно вещь, но это не русский язык. Это совсем не русский язык. Но при этом говорить о русском языке без, например, такого ужасного феномена, как табуированная лексика, невозможно. Вот, и поэтому мы можем, следуя советам, что, значит, соответственно, пусть развивается язык так, как хочет, тогда в этом случае, вот если этого не будет у нас этого консерватизма в нашем русском языке, то тогда мы, наверное, дойдем до того, что в скором времени у нас мат войдет в официальный русский язык. И тогда можно будет совершенно спокойно. Ну, все же говорят на этом языке. И поэтому, значит, соответственно, можно говорить на этом языке. Так что вот так. Так что спасибо вам, Владимир, за вопрос. И все-таки советую, когда в следующий раз вы будете играть в танчики, все-таки беречь свой язык от таких резких слов. Хорошо?
Не надо, да, так ругаться, да?
Конечно, не надо, Владимир.
Ну ладно, постараюсь. Спасибо.
Спасибо вам. До свидания. Ну, дальше мы продолжим. Я все-таки вернусь к тому, что, значит, очередная попытка в духе Задорнова доказать, что мы круче остальных. Совсем нет. Нет никакого желания доказать, что мы круче. Опять-таки, вот слово «круче» — это тоже хорошо. Это возвращает как раз именно в тот русский язык, на который язык смс-ок. Мы сами способны превратить наш язык, наш мир в язык пошлости и в язык, в котором у нас будут одни только слова, связанные с тем, что нам нужно. То есть дайте мне, и еще раз дайте мне, и больше ничего. Знаете, удивительная вещь. Недавно совсем был в нашем Санкт-Петербургском хосписе для детей. Там удивительный директор этого хосписа, протоиерей Александр Ткаченко. Вот он когда вот общается с этими детьми, вот дети в очень, ну, действительно, в реально тяжелой жизненной ситуации. И вот они не могут говорить, они только могут как-то высказывать свои эмоции, ну, какими-то звуками. Они могут смеяться, они могут плакать, они могут что-то пытаться сказать. Ну, конечно, никто не может понять их, кроме их матерей, но при этом, при всем, вот я смотрю на них, у них абсолютно ясные и понимающие все вот глаза, понимаете, вот совершенно удивительные. И я просто подумал о том, что, ну, наверное, этим детишкам, в общем, может быть, наверное, даже как бы было бы все равно, на каком языке с ними разговаривать, но думаю, что если бы только их родители вот были теми людьми, которые, ну, просто взяли бы их и кинули в до малютки, оставили бы там, потому что когда они родились, уже все было понятно, то, наверное, эти родители наверное, просто никогда бы в жизни не сумели понять тех родителей, которые вот сейчас ухаживают за своими детьми. Ну, наверное, это невозможно. Так, знаете, и поэтому специально привожу этот пример, как пример того, что мы даже на одном языке можем говорить на разных языках. Мы можем говорить на языке таком, что просто будут... люди не сумеют понять. Бывают другие вещи. Бывает так, что наоборот, какой-нибудь человек, который думает, что он умнее всех остальных, может говорить на том языке специально, чтобы его не понял никто, потому что он слишком умный для всех остальных. Я думаю, что, наверное, все-таки со всеми людьми нужно говорить на том языке, на котором понятно... мысль, которую хочется донести. Но если ты хочешь донести мысль, не стоящую усилий, тогда, в общем, в принципе, все равно, на каком языке говорить. На языке... Главное, чтобы можно было сказать это человеку так, чтобы он понял. Вот про что речь. Знаете, сейчас в петербургских трамваях в подготовке к чемпионату мира по футболу и кубку конфедераций, там звучат все остановки на русском и английском языке. И вчера я увидел пожилого человека, который зашел в трамвай и услышал «Be careful». The door. А, door is closing. И, значит, соответственно, дальше был его шок. То есть next stop is там Сизова Street. И он был в шоке и в дикой злобе по поводу того, что остановки звучат на русском и английском языках. То есть он предположил, что все-таки, наверное, что это некое уже засилие Запада на русской территории. И в общем, понятно, что, в общем, все с точностью до наоборот. Это наша забота о людях, которые говорят на другом языке, чтобы им было понятно, на какой остановке выходить и так далее. Нормальное проявление. Но можно ведь сделать и другую вещь. Хотите, приезжайте в Россию, учите русский язык. И понятно, что следующая остановка улица Сизова. И, в общем, тут ничего не нужно быть, там, семи пядей во лбу. Так, Стас, сообщение. И что вы предлагаете? Вернуться к старославянскому, читать Елизаветинскую Библию, говорить тем языком, на котором православные ведут литургию, запретить врачам латынь, абсолютно бесполезная тема. Старость уходит, можно причитать и плакать, можно смириться с тем, что жизнь меняется. Вне всякого сомнения, жизнь меняется, вне всякого сомнения, старость уходит, но старость приходит ко всем. Можно причитать и плакать. В общем, пожалуйста, если вы хотите. Запретите врачам латынь. Не надо запрещать врачам латынь. Значит, что еще? Я не предлагаю вернуться к старославянскому языку, хотя я его знаю. Читать Елизаветинскую Библию не предлагаю, потому что Елизаветинская Библия – это уже все-таки та Библия, которая не несет понимания. И более того, я еще скажу и о том, что синодальный перевод Библии, скажу ужасную штуку, может быть, кто-то скажет, что вообще меня надо распять за это. Даже синодальный перевод, я считаю, что не блещет. Можно было бы перевести, наверное, лучше. Но говорить о том, что плохо, что у нас есть Библия на русском языке, наверное, нет. Слава Богу, что у нас есть Библия на русском языке. И слава Богу, что у нас ведь литургия велась очень долгое время на греческом языке. И то, что вы говорите о том, что говорить тем языком, на котором православные ведут литургию, ну, понимаете, церковнославянский язык – это церковнославянский язык, это церковнославянский язык, а не старорусский язык. Это раз. Во-вторых, церковнославянский язык, на котором ведется литургия, ведется для тех людей, кто знает церковнославянский язык. Есть у нас и литургии, которые ведутся на простом русском языке, и тут, в общем, не существует диспута никакого. Еще раз что сказать по поводу вашего письма. В общем, больше нет. Тут, в общем, в принципе, нет ничего. Все остальное как-то просто как какое-то некое обвинение. Ну, спасибо, Стас, за ваше письмо. Дальше продолжим. И, знаете, если уж мы начали говорить о церковнославянском языке и о непереводимости русского языка, вы знаете, есть... В этой непереводимости ведь нет, это не дикая гордость, о, какой у нас язык, что вообще не переводим. Нет, просто тут как раз и разговор идет о том, что существуют такие понятия в нашем языке, которые понятны нам. В китайском языке, например, большинство китайцев не знают всех иероглифов в китайском языке. В Японии существует язык иероглифов, а существует язык, который пишется другими буквами, понимаете? В Израиле существует язык, на котором... Вот там очень долгое время был скандал по поводу того, что тот язык, на котором они говорят, это язык священный, поэтому на этом языке нужно только молиться. А существует обычный язык, на котором говорили все евреи в Европе, и вот надо использовать его. И с языками, то есть язык нации, это действительно реальное богатство, настолько серьезное богатство, что непочтительное отношение к этому языку ведет просто к проблемам, связанным с реальной... идентификации, что ли, человека и нации, и человека в этой нации, в этой стране в том числе. Смотрите, какая интересная штука. Ну вот, не хотел на эту тему говорить, но просто вот как бы, чтобы просто не ударяться в скандал, и на эту тему, в общем, даже не буду принимать никакие комментарии. То, что происходит в тех странах, в которых запрещается говорить на другом языке. Ну, просто вот запрещается по той причине, что это язык врага нашего, и на этом языке говорить нельзя. Хотя полстраны говорит на языке так называемого врага. К чему это приводит? Это приводит только к обострению отношений, и больше ничего. Причем обострению отношений даже внутри страны. Если бы такое происходило у нас, наверное, тоже были бы серьезнейшие проблемы. На языке, вот сейчас, вот наша радиостанция находится недалеко от мечети, и каждый день там стоят ребята, которые продают газету о культуре ислама. И на каком языке написана эта газета? На русском языке. И именно на русском языке ведется большинство, в том числе и каких-то, ну, что называется, проповеди тех людей, которые находятся из других стран. На русском языке и на понятно, что если бы кто-то проповедовал на английском языке или на идише, что-нибудь такое, это было бы, в общем, в принципе, нашлась бы аудитория только тех людей, которые на этом языке мыслят. Если мы мыслим на русском языке, то, ну, представьте себе, что мы... используем нашу голову и нашу душу как некое мусорное ведро. И вот туда мы закачиваем огромное количество джага-джага, пуси-пуси. И вот в этом таком чердаке, в этом мусорном ведре все вот это переваривается. Вы способны это куда-нибудь выбросить? Можете. Можете это выбросить, не используя это в своем общении. Но при этом тогда в этом случае я понимаю, что нам, наверное, навсегда нужно выключить телевизор. И в интернете нам нужно использовать, ну, может быть, 1-2 сайта, на которых мы гарантированно не попадем в страну пошлости и так далее. Наверное, так. Но я не призываю к этому. Должен существовать внутренний цензор. И этот внутренний цензор нам будет говорить о том, что вот если я вот слушаю это, то это мне вредит, и я это выключу. Или просматривая этот сайт, мне понятно, что это мне вредно, и я не смотрю. И в том числе и в русском языке. Ведь смотрите, какая штука. Ведь и Кирилл и Мефодий за то, что они пытались, то есть не пытались, а сделали славянский язык, ведь за это они положили жизнь свою. И сейчас, слава богу, что у нас эта возможность есть. Но мы можем и этот язык испоганить до совершенного, до невероятности. Вот знаете, опять-таки могу такую цитату произвести, то есть об бескультуре в сказке Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик», кто помнит. Он там показал апогей как внутреннего, так и внешнего бескультуре представителя господствующего класса. С исчезновением крестьян помещик оброс волосами, ногти у него стали как железные, он начал ходить на четвереньках, утратил даже способность произносить членораздельные звуки. Ну, понятно, что Щедрин был удивительным совершенно сатириком, и мне очень нравится то, что у нас в нашей русской культуре есть такой очень правильный, мне кажется, такой посыл, когда мы можем говорить о себе в «Ох, какой же я дурак! Ну, надо же! Что же? Ну просто я болван!» И все. И понятно, что никто из нашего окружения поймет, что ты говоришь, в общем, о себе, ну, иронично, но, тем не менее, ты не считаешь себя дураком и болваном. Но есть нации целые, которые считают, что если ты назвал себя дураком, значит, ты действительно реально дурак. И начнут просто тыкать в тебя пальцем по этому поводу. Так, одну секунду, я посмотрю, по-моему, у нас сообщение. Сейчас посмотрю. Так. Так, сейчас я соображу, это к нам или не к нам сообщение. Да, вроде бы, да, как... Нет, а может быть и не к нам, не знаю, сейчас посмотрю. Нет, в 11:42 пришло. Может быть, к нам, как жить в полноте с Духом Святым. Ну, я так думаю, что все-таки не в эту передачу сейчас, потому что с Духом Святым, как выжить в полноте, наверное, вот ответит в следующей передаче Сергей Худиев. Вот, так что, возвращаясь к нашему языку. Кстати, по поводу Духа Святого, по поводу Троицы, знаете, ведь самое интересное, что Кирилл и Мефодий, вот они были посланы в Хазарское княжество, Каганат, когда они обратились с тем, что если кто им объяснит понятно, что такое христианство, то они примут христианство. И был послан Кирилл и Мефодий, и они говорили и о том, что такое Троица, потому что самое интересное для них, это, то есть для хазар было именно то, что почему мы верим в нескольких богов. И был очень серьезный был диспут, но самое интересное, что в этих диспутах Кирилл и Мефодий использовали как раз свои серьезнейшие богословские знания. И поэтому язык, который изобретен богословами, он не мог быть языком смс-ок, что называется. Но вместе с этим этот язык был настолько уникален, что за этот язык они практически и были, ну, просто сведены в могилу. Поэтому такая серьезная тема по поводу Троицы в том числе. Кстати, между прочим, вот знаете, тоже интересная вещь. 27 мая будет день рождения города. А ведь Петр I основал город в день Святой Троицы. И по идее, конечно, мы должны отмечать день города в Троицу. То есть в этом году это произошло бы 4 июня. Ну что же, у нас не так много остается времени, но и не так мало для того, чтобы все-таки вы могли позвонить или написать свое сообщение к нам в передачу. Что касается, опять-таки, великого и могучего русского языка. Ехал я в поезде недавно совсем и общался с очень интересным человеком. Он технарь, что называется. Вот технарь от, что называется, от молодых ногтей. И говоря с ним, был вот совершенно поражен тем, что у него хороший литературный русский язык, и общаясь с нами, он не употреблял там каких-то особенно важных, сложных терминов, когда мы спросили его, чем он занимается. Он не стал объяснять им, нам, что такое там какие-то там сложности. Он говорит, что я занимаюсь наладкой станков, грубо говоря, вот и все. И все было понятно. А ведь мог сказать и что-нибудь такое, что, в общем, в принципе, было бы для нас слишком тяжело. То есть, разговаривая друг с другом, мы должны разговаривать на языке понятном. Но это не значит, что мы должны превращать наш язык в помойку. И, знаете, в особенности в нашей рекламе звучит иногда такое, что просто кажется, что, ну просто совсем, просто все, совсем все сложно. С другой стороны, можно согласиться с мыслью, что надо смириться с тем, что происходит, и это пусть так все всегда и будет. И пусть мы будем говорить «позвонит», и пусть мы будем говорить «договор», и пусть мы будем говорить, как раньше в деревне говорили, «магазин». Это значит, что мы не просто не уважаем наш язык, мы не уважаем сами себя и других людей, потому что мы ленимся изучать наш язык. Мы ленимся и не любим наш язык, потому что иначе мы бы получали бы все по нашему русскому языку в школе, получали бы не четверки, наверное, а пятерки, но оценка преподавателя, который сам говорит «позвонишь», эта пятерка, ну, не будет стоить ничего. А вот изучение языка и все-таки я считаю, что должна быть здоровая доля консерватизма с тем, чтобы новые слова, приходящие в наш язык, не попадали в него автоматически. Знаете, как сейчас можно спокойно совершенно переносить ну, по новым правилам русского языка, можно на строчке оставлять... То есть мягкий знак, например, можно переводить на следующую строчку. Ну, вы скажете, ну и что? И что в этом? Ничего страшного. Что от этого мир изменится? Я думаю, что пока вот такой тихой сапой, но потихонечку мир изменится. Изменится, и мы превратим язык, русский язык в... И фраза «великий могучий русский язык» будет звучать как «великий могучий русский языка». Вот чтобы у нас не произошла подмена культуры в бескультуре, наверное, нам нужно как-то меняться. На этом я заканчиваю нашу передачу. 11:49:30 До следующей встречи, до следующей среды. В следующую среду у нас интересные гости в студии. Всего вам доброго и до свидания.